— Это здесь? Здесь? — повторяла она. — Нет, — сказал Жак и кинулся к окну. Люди куда-то бежали. Он не мог понять, куда. Какая-то арабская семья бросилась в галантерею напротив, заталкивая перед собой детей. Галантерейщик впустил их, закрыл дверь, запер ее, а сам остановился у окна и продолжал смотреть на улицу. Вновь появились патрульные, они мчали со всех ног. Машины одна за другой останавливались и выстраивались вдоль тротуаров. В несколько секунд улица опустела. Но, высунувшись, Жак увидел, что вдали, между кинотеатром Мюссе и трамвайной остановкой, бурлит толпа. «Пойду, посмотрю», — сказал он. На улице Прево-Парадоль шумела группа людей. «Чурки проклятые!» — крикнул рабочий в майке, глядя на какого-то араба, забившегося в подворотне возле кафе, и направился к нему. «Я ничего не сделал», — сказал араб. «Все вы из одной банды, ублюдки!» Рабочий бросился на него. Стоящие рядом его удержали. Жак сказал арабу: «Пойдем со мной». И вошел с ним в кафе. Оно принадлежало теперь Жану, его другу детства, сыну парикмахера. Жан был на месте. Все такой же, только весь в морщинах, худой и маленький, с настороженным лисьим лицом. «Он ни при чем», — сказал Жак. «Спрячь его». Жан, вытирая стойку, посмотрел на араба. «Пошли», — сказал он, и они исчезли в глубине зала. На улице рабочий зло посмотрел на Жака. «Он не виноват», — сказал Жак. «Всех их надо к стенке, всех до одного. Ты так сгоряча говоришь. Ты разберись сначала». Тот пожал плечами. «Сходи туда, посмотри на эту кашу, тогда рассуждай». Приближались настойчивые короткие гудки скорой помощи. Жак побежал к скоплению народа. Бомба взорвалась в фонарном столбе прямо на остановке. Там было много людей, ждавших трамвая, все принаряженные по-воскресному. Из маленького кафе неподалеку неслись крики, и непонятно было, кричат от ярости или от боли. Он вернулся к матери. Она стояла прямая, как струна, без кровинки в лице. «Сядь!» Жак подвел ее к стулу возле стола, сам сел рядом и взял ее за руки. «Второй раз за неделю», — сказала она. «Страшно выходить из дому». «Ничего», — сказал Жак, — «это скоро кончится». «Да», — ответила она. Она смотрела на него с какой-то неуверенностью, словно колебалась между верой в его ум и своим собственным убеждением, что вся жизнь состоит из страдания, перед которым люди бессильны и можно только терпеть. «Понимаешь», — продолжала она, — «я ведь уже старая, я не могу убежать». Кровь постепенно вновь приливала к ее щекам. Вдали раздавались короткие настойчивые гудки скорой помощи, но мать их не слышала. Она глубоко вздохнула, немного успокоилась и улыбнулась сыну своей красивой, мужественной улыбкой. Как и вся ее семья, она выросла среди опасностей. Страх мог леденить ей душу, но она сносила его, как и все остальное. Но он не мог вынести ее внезапно застывшего, как предсмертная маска лица. «Поедем со мной во Францию», — сказал он. Но она с грустной решимостью покачала головой. «О, нет, там холодно. Я уже слишком стара. Лучше я останусь тут». Глава шестая. Семья. «Я люблю, когда ты приезжаешь», — сказала мать. «Но приходи вечером пораньше, а то мне одной так тоскливо. Вечером особенно, а зимой темнеет рано. Если б я хоть умела читать. Но я и вязать при электричестве не могу, глаза болят. Когда Этьена нет дома, я ложусь и жду, когда пора будет ужинать. Время так медленно тянется. Если бы девочки были со мной, я могла бы с ними поболтать. Но они приходят ненадолго и уходят. Я старая, может быть, от меня плохо пахнет. И вот так совсем одна.